Здравствуйте, мы читаем книгу, брошюру Песах, 195-я страница, статья Рабаша «Какова помощь, которую получает пришедший очиститься?» Эта же статья находится в трудах Рабаша, второй том, 1038-я страница. Помощь, которую получает пришедший очиститься. Сказано в Зоар, что означает «пойдем к фараону». Должен был бы сказать «иди к фараону». Что значит «идем»? Увидел Моше, что он увидел, что Моше боится фараона. Должен был сам Творец воевать с ним. Мы видим, что Моше не мог победить фараона, царя египетского, и Творец должен был вести с ним войну, и никто другой. Как сказано, «Я Творец», и истолковали «Я» и никто другой. Конец цитаты. То есть ответ, почему сказано «пойдем», означает, что Моше один не мог победить фараона, царя Египта, а Творец вел с ним войну. А раз так, для чего он сказал Моше «пойдем», если Моше не мог его победить, а только Творец? Если так, то чем помогает Моше? И почему сказано, что «идем к фараону»? Также необходимо понять «пойдем к фараону, ибо я отяготил его в сердце». И для того, чтобы показать знамения и знаки. А еще спрашивается, почему пять первых казней после пяти казней Творец забрал выбор у фараона? А если он забрал, то чем виноват фараон, что не услышал голоса Творца? И сказано об этом, «Ибо я отяготил сердце его». И почему отяготил я сердце его? Это не потому, что он виноват, а по другой причине. Как сказано, «Ради того, чтобы показать знамения свои». Ибо Творец хотел показать знаки свои, и потому отобрал у него выбор, и получил он казни. И это сложно понять. Ведь Творец сотворит в мир для того, чтобы насладить создание, и творения должны получить лишь благо. Как же можно сказать, что для того, чтобы проявить знамения свои, он сделал действие по отягощению сердца фараона для того, чтобы была причина сказать, почему он показывает знамение. Это похоже, что действует за счет товарища. Сказано написанное, «И встал новый царь, который не знал Йосефа». Спрашивает раби Шмуэль, что значит «новый»? Означает, что обновились его действия. Можно истолковать это в духовной работе следующим образом. Фараон — это злое начало, находящееся в теле человека. Как же можно сказать, что он по-настоящему новый? Ведь фараон называется царем старым и глупым. Еще говорится, что злое начало приходит к человеку до его рождения, как сказано, грех лежит у входа. То есть как только рождается человек, вместе с ним появляется злое начало, тогда как доброе начало приходит после 13 лет. А если так, почему сказано, что появился новый царь, по-настоящему новый? Что же необходимо сказать о том, что царь старый и глупый, то есть злое начало не ново человеку. Как только человек рождается, оно уже есть. Как сказано также, диким ослом человек рождается. Что же означает, что он по-настоящему новый? И для того, чтобы понять все вышесказанное, нужно понимать, в чем работа, которая нам дана в работе Торы и заповедях. То есть, для чего нам эта работа? Другими словами, мы изучали, что цель творения является насладить создание. А если так, то для чего мы должны трудиться? Для того, чтобы получить благо и наслаждение, вся эта деятельность. То есть получение наслаждения называется работой. Мы видим, что получение наслаждения является вознаграждением, а не работой. Но об этом мы учили, что для того, чтобы наслаждение, которое получит создание, не ощущало бы и не сопровождалось стыдом, и это подобно тому, что ветвь желает уподобиться своему корню, и также корень наш — это отдающее творение. Получается, что в тот момент, когда делается действие, неощущаемое в корне, чувствуется неприятность. И поэтому для того, чтобы исправить это, то есть чтобы творение в тот момент получения чувствовали совершенство в наполнении, и не было никакого изъяна в наслаждении, поэтому и произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть все то время, пока творения не пришли к постижению отдающих келим, они не получат и не почувствуют наслаждение, которое Творец желал им дать. И поэтому, когда занимаемся Торой и заповеди, то они еще не чувствуют то благо и наслаждение, которые облачены в Тору и заповеди. И поэтому это называется работой, потому что все еще не раскрыта важность царя и то, что стоит служить ему, поскольку он важен и велик. И это и называется, что шхина в изгнании буквально у каждого. И поэтому, если нет важности, то это означает «шхина в апрахе», означает, что не имеет никакого вкуса. И с помощью греха древопознания, как сказано, пришел змей к Хаве и выпустил яд. Сказано, что змей — это злое начало. Выпустил скверну, сказано, что нанес он изъян, малхут, называемый Хава, и называется Зоома. То есть вы работаете ради малхут Шамаем. Таким образом, получается у нас работа, прежде чем мы постигаем отдающие келим, поскольку отдающие келим могут получить благо и наслаждение, которые Творец задумал дать созданием. И получается то, что мы говорим, что существует работа в выполнении Тори и заповеди. Это не означает, что Тора и заповеди существуют для работы. Работа же в то время, когда выполняется Тора и заповеди, и все еще не можем мы направить ее ради отдачи. Тогда она является работой, поскольку находимся под действием зла и змея. Ведь сказано, что змей нанес ущерб и изъян. Таким образом, находимся под властью желания получать ради себя. И тогда нет блага и наслаждения, которые есть в Торе и заповедях, они не раскрыты. И в этом находится работа, как достичь отдающих келим. Потому что только с помощью отдающих келим исчезнет сокращение и скрытие, которое сделается с помощью Торы и заповедей, и благо и наслаждение не ощущается в получающих келим. И поэтому дано нам выполнять Тору и заповеди в виде совета и в виде сгулы чудесного свойства. То есть во время выполнения Торы и заповеди нужно делать намерение. Но поскольку нет сил делать намерение ради отдачи, эти 613 заповедей для выполнения могут привести к лишма. И совет этот на языке мудрецов называется лолишма. То есть с помощью выполнения лолишма человек придет к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. Таким образом, когда человек видит, что он не в силах сделать все ради отдачи, что он должен делать, чтобы прийти к свойству дающего, на это мудрецы дают совет, пусть изучает лолишма, то есть ради получения. И в этом совет, таким образом, он сможет прийти к лишма. И нет других советов. Сказано в Зоар, что это 613 советов, эйтин. И сказано так, заповеди в Торе на языке Зоар называются пкудин, вклады. И хотя и называются 613 советами, также разница между ними в том, что во всем есть по ним вахор, передние и задние стороны. Подготовка называется ахор, обратная сторона, а само постижение называется по ним лицевая сторона. Таким образом, в Торе есть действие «сделаем» и есть свойство «услышим». Когда мы выполняем Тору и заповеди в виде «сделанное», то, что сказано, прежде чем удается услышать, мы выполняем 613 советов. И это обратная сторона ахор. Когда мы удостаиваемся услышать сказанное им, то становятся заповеди в виде пкудот, вкладов. И поэтому сказано, что в каждой из 613 заповедей заложена особая ступень. В связи с сказанным мы увидим, что есть два вида времени во время выполнения заповедей. Первое — это время подготовка. Когда выполняя сказанное, и называется это работой, поскольку все еще не удостоился второй ступени, и находится человек все еще под властью получения ради получения. И на это свойство было сокращение и скрытие, и благо и наслаждение скрыто в заповедях. И Торе человек должен выполнять 613 заповедей в виде советов. И таким образом он сможет удостоиться отдающих келим. И тогда, когда будут у него эти келим, тогда исчезнет для него скрытие и сокращение, и он постигнет благо и наслаждение. И в этом и была цель творения — насладить сотворенных. И тогда называются 613 заповедей именем 613 вкладов, пкудин, то есть в каждую из заповедей заложен свет, относящийся к конкретной заповеди. И тогда уже нет места для работы, поскольку тогда уже удостаивается работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. И это подобно тому, как сказал Магид из Дубны, объяснив сказанное, «Не меня ты звал, Яков, ибо работал ты, Израиль». Говорит, если человек выполняет Тору и заповеди, то как работа означает, что не работаешь ты для меня. Сказал Творец, это означает «не меня ты звал, Яков». И знак, что ты не делаешь это ради Творца, заключается в том, что ты говоришь, что ты трудишься во время выполнения Торы и заповедей. Потому что когда человек работает лишма, тогда исчезает скрытие и сокращение, и человек начинает постигать благо и наслаждение, заложенные в Торе и заповедях, и называются они 613 вкладов. И отсюда понятно то, что мы спрашивали прежде. Если цель творения — насладить сотворенных, то откуда берется работа и усилия в Торе и заповедях? И ответ, как и говорили, для того, чтобы не было понятия стыда. Для этого было совершено скрытие и сокращение. И получается, что благо и наслаждение не раскрыты в получающих келим. И поэтому и есть работа. Первое. Поскольку мы должны работать против нашей природы и рождены мы с желанием получать ради получения. Второе. Таким образом, как совершено сокращение, нужно работать над главным. То есть нужно работать, чтобы Творец должен был идти выше знания и должен верить в том, что есть властелин мира, и он правит миром как добрый и творящий добро. И оба этих момента приводят к усилиям и работе человека. Для этого нужно большое преодоление, чтобы человек не убежал с поля битвы в середине работы. И это потому, что человек, когда что-либо делает, он должен видеть в этом свое продвижение. Если он не видит продвижения, то он говорит, что то, что он делает, не для него, поскольку он видит, что он не добивается успеха. Это приводит его к тому, что он хочет убежать с поля той работы, которую он выполняет. Хотя на самом деле правда заключается в том, что есть два вида помощи свыше, поскольку без помощи свыше достичь этого невозможно. Первое — это кли, то есть хиссарон, то есть потребность знать, в чем заключается истинный хиссарон, чтобы знал, о чем просить помощь свыше. Другими словами, очень часто бывает, когда человеку что-либо недостает, и из-за этого он болен. Врачи предлагают ему лечение, но ему не помогает, поскольку он не болен той болезнью, о которой думали врачи. Получается, что приходит человек к врачу, врач дает лекарство, а лекарство ему не помогает. И все врачи уже отчаялись. И тогда он остается со своей болезнью все дни своей жизни. В конечном итоге приходит какой-то профессор и говорит, то, что он болен и страдает, все это не потому, что в теле не хватает какого-то вещества, и поэтому не могут его вылечить. Он говорит, что он страдает из-за чего-то, что приводит к его к болезни и страданиям, и поэтому есть лекарство, насколько я понимаю, то, что не достает ему какого-то вещества, и сразу же выздоровеет. И после этого видят, что человек полностью излечивается. Получается, что прежде всего человек должен знать, что ему недостает, для того, чтобы он смог выполнять Тору и заповеди. И тогда человек может думать обо многом и принимать разные лекарства, но они не помогают. И все это потому, что это не то, что человек думает. То есть то, о чем человек думает, это не является причиной, по которой он должен идти по пути истины. Получается, что молясь Творцу, чтобы тот ему помог, то есть чтобы дал ему наполнение на то, о чем он думает, но это не является истиной, то, о чем он думает. Поэтому человек не может излечиться от власти злого начала. И поэтому, прежде всего, человек свыше получает помощь, понять, в чем заключается болезнь, от которой он страдает. То есть он считал, что ему недостает чего-то количественного, чтобы было больше времени учебы, чтобы он был умнее, чтобы были таланты какие-то и так далее. И об этом он молится Творцу, чтобы он ему помог. Но на самом деле человеку недостает качества, то есть знать, что основной хиссарон, который у него есть, нет у него важности почувствовать, что он находится под управлением Высшего. Другими словами, недостает ему веры в том, что Творец управляет миром как добр и творящий добро. Если на самом деле было бы у него такое ощущение, тогда человек был счастлив и весел от того, что получает от Творца благо и наслаждение, и не желал бы избавиться от Творца, отдалиться от Творца ни на одно мгновение, потому что увидел бы и знал, что он теряет, если обращает мысли свои на разные другие вещи. Если в то же время он думает, что недостает именно этого, а недостает ему все остальное, и что они важны в работе. Поэтому первая помощь, которую получает человек свыше, это знать, в чем заключается его зло, и что является основной помехой, из-за которой он на самом деле не может стать работником Творца. И эта помощь должна быть первой. А затем можно совершать исправление. Как это исправить? То есть человек должен достичь состояния, когда будет знать, что недостает ему только двух основных вещей. Это моха, разум, и либо сердце. Два свойства. Только эти два момента он должен достичь. И поэтому первая помощь, которую получает человек свыше, это именно такой хиссарон. Но это не может раскрыться в нем за один раз, а лишь последовательно. То есть только в соответствии с работой человека, когда он прилагает усилия, достичь истины. В этой самой мере он получит помощь свыше. В то время, когда уже достигает истинное кли, то есть настоящую потребность и хиссарон в том, что недостает ему, тогда наступает время получить истинное наполнение, подходящее кли. И получается, что человек получает свыше и свет, и кли. Другими словами, и необходимость, потребность, называемая хиссарон, когда ему болит от того, что недостает ему. Это значит, не все, что есть у человека, называется хиссароном. Например, у человека есть любые блага, и он наслаждается в жизни. Обращается ему некто и говорит, «Почему ты настолько радуешься?» Я, например, вижу, что сын моих соседей, люди, которые очень уважаемые и богатые, но я вижу, что сын их страдает. То есть по лицу его видно, что он печален и страдает. Я спросил его, дружище, что тебе недостает? Ведь твои родители богачи. Скажи, что тебе не хватает? Может быть, ты нездоров? И он отвечает ему, что поскольку должен был я должен был стать врачом. Я много лет учился и провалил экзамены, и теперь я страдаю от того, что не стал врачом. Можно ли теперь сказать, что любой человек, у которого нет свидетельства того, что он может быть врач, будет страдать? Нет. Хиссароном может называться лишь то, что когда человеку недостает то, что он хочет. Это хиссарон. Таким образом, хиссарон можно измерить размером страданий, которые у него есть, от того, что не достает человеку то, к чему он стремился. И отсюда следует, что первая помощь, которую Высший дает низшему, в знании, что необходимо достичь. А страдание от того, что он все еще не постиг этого, означает, что Высший передает низшему кли. А затем, когда нижний уже имеет истинную потребность, тогда Высший передает ему второй вид помощи, и это свет и наполнение хиссарона. Отсюда можно понять заданное прежде. Если бы Творец знал, что Моше сам не может бороться и победить фараона, царя египетского, а Творец сам, самостоятельно, ведь сказано «Я не посланец». Если так, то ради какой необходимости, сказал ему, «Идем к фараону». Что означает, что если Моше вместе с Творцом, тогда ему поможет. Ведь сказал же Творец, «Я не посланец». И если так, зачем нужен нам Моше? Ведь сказано, «Идем к фараону». Пойдем. А как мы уже и говорили, человек должен начать идти путем духовной работы и достичь истины, то есть должен удостоиться слияния с Творцом. И тогда, если он продвигается в этом движении, тогда человек получает первый вид помощи, то есть ощущение потребности знать, чего ему недостает. И тогда он постигает, что недостает ему только две основные вещи, а это разум и сердце, моха и либо. Вместе с этим он страдает от того, что этого ему недостает. То есть он чувствует к этому потребность. И тогда, если человек не работает самостоятельно, то и нельзя сказать, что человек страдает от того, что у него нет. То есть только потребность к чему-то, когда человек вложился в работу, чтобы что-то достичь, только тогда можно сказать, что у него есть к этому потребность, настолько большая, что он страдает от того, что не получил желаемое. И поэтому сказано «пойдем к фараону». Это указывает на два момента. Первый — то, что человек сам должен двигаться и вкладывать силы. По примеру выше упомянутого примера о враче, человек вложился много лет в изучение медицины и в конце провалил экзамены и не получил диплома. Тогда можно сказать, что он страдает от того, что не получил желаемого. В то же время, если бы не вложил сил, то и нельзя сказать, что он страдает от того, что не получил желаемое. Поскольку приложенные усилия ради чего-то, само по себе усилие и пробуждает желание чтобы он не сбежал с поля битвы, поскольку жалко ему вложенных усилий. И всегда он считает, «Ну, может быть, в конце концов я все-таки получу то, что хотел». И получается тем, что человек сам работает, несмотря на то, что и не может достичь желаемое. Тем не менее, устремление к желаемому пробуждает как раз усилия, чтобы он вкладывал их раз за разом. И получается, что существует две силы здесь. Первая — это сила человека, который хочет прилагать усилия не для того, чтобы достичь желаемое, а для того, чтобы у него было сильное желание постичь желаемое, достичь. И получается, что необходима работа человека, чтобы не обходить потребность, чтобы Творец ему помог. И это называется цельным совершенным желанием. Это значит не то, что работа человека приводит его к постижению чего-то, а он приходит к хиссарону необходимости чего-то, чтобы он понял, чего ему недостает. Вот на это он получает помощь свыше, когда он всякий раз видит, что обладает все большей потребностью, хиссароном, и не в своих силах у него выйти из-под власти фараона. И такая помощь и называется «Ибо я отяготил сердце его». Получается, что отягощение сердца необходимо для того, чтобы было у него истинное желание к истинным вещам. Второе. Вместе с этим нужна помощь Творца, чтобы он дал свет. Ведь сказано «Я не посланец». То есть поскольку со стороны природы правит человеком желание получать ради себя, называемое «царь старый глупый», и то, что человек будет обладать силами изменить природу, может это быть только в руках Творца. Это означает, что он и сотворил природу, и он же может ее изменить. Это называется выход из Египта, когда произошло чудо. Поэтому сказано «пойдем», то есть «вдвоем», «вместе». Как говорят, что «пошли вместе». Другими словами, Творец и Моше. И отсюда можно понять заданный вопрос. Сказано, «Ибо я отяготил сердце его ради выполнения знамений». Как мы говорим, что человек сделал человека грешником для того, чтобы увидели его знамение. И отсюда же сказано, чтобы увидели мои знамения, имеется в виду свет. Свет называется знамениями. И получается тем, что сделал его грешником, то есть обладающим хиссароном, это для того, чтобы у него было полное кли для получения света. И получается, что знаки и знамения, они не для Творца, ни в коем случае, а ради творения. Отсюда же можно понять ответ на вопрос, что означает «встал новый царь» вместо старого царя. Ответ в том, что каждый раз обновляются его правление, появляется заново злое начало, ведь сказано «я отяготил сердце его». И получается точно так же, как каждый, кто больше своего товарища, злое начало его еще больше.
Мы здесь видим, что вход в Египет это в хорошем духе или нет? Как мы можем сказать? Мы рады входить в Египет, рады входу в Египет или нет? Но обсудите между собой, если вы не знаете ответа. Не для эгоизма, по крайней мере, на первом этапе. Сколько у нас есть пунктов в пути, таких критических, когда можно сказать, что люди уходят с пути? Сколько пунктов есть у нас на пути к Творцу, на нашем пути, когда люди, которые входят, уходят, уходят, пока не остается сила, на самом деле, верная. Давайте сосчитаем. В чем разница между входом в группу Авраама и отношениями между сыновьями Иакова и входом в Египет? И уже противостояние фараону, и выход из Египта, и стояние у горы Синай, сыны Израиля в пустыне, построение храма. В чем разница в группе, которая это проходит? Прошу. Это все происходит только в группе, верно? Так что же происходит в ней?
Как?
Какие виды работы с желанием получать у нас есть на всех этих остановках? Какие виды желания с желанием получать, то есть объединиться вопреки нашему желанию получать, вопреки нашему эгоизму, у нас есть? Начиная с группы Вавилона, Иаков, вход в Египет, Египет, казни, выход, гора Синай, пустыня, храм. Прошу. Вопрос такой. Никакие виды работы, как я сказал? Какие виды преодоления, виды работы, отличия в работе есть в течение всего этого процесса? Над каким желанием мы преодолеваем это, в каком виде соединяемся? То есть какие виды работы есть у нас? От нуля животного в чистом виде до Адама Решона, исправленного. Человек да поможет ближнему. Ну. Почему они согласны быть сынами, сыновьями Иакова? Они согласны, но быть объединенным с помощью Иосифа не согласны. То есть почему они согласны быть объединенными как сыновья Иакова, ведь они братья, а быть объединенными с помощью Иосифа не согласны? В чем разница между двумя этими видами объединения? Не говорится о братьях ведь, а говорится о людях, у которых нет никакой связи в материальном, материальной.
Прошу.
На материальном уровне проверьте, что вы пишете, в чем разница в группе, которая способна объединиться в виде сыновей Иакова, в кавычках, да? Это такая мера объединения, и не согласна объединиться в виде стиля Иосифа. Прошу. Здесь уже все.
Что выиграл Йосеф, что приобрел с помощью жены Потифара? Это что называется? А в чем проблема? А, вы не знаете, кто это? Ай-яй-яй-яй-яй. О чем здесь знать? Йосеф. Это точка. Какая? Свойство Есода, то есть свойство отдачи, как бина. А жена Потифара — это, по-видимому, Малхут, чтобы смог с ее помощью подняться, он получает дополнительную силу, так, чтобы смог вытащить всю группу в Египет. Ну, немножечко надо перейти от персонажей к свойствам. Вопросы.
Денис из Москвы спрашивает. Он написано, что только тот, кто усердствует в обвинении ради истины, он получает обвинение свыше.
По ответу. Ответ будет или нет? Это называется изгнание. Пока нет ответа, то и не понимаем, достигаем успеха или нет. Как раз наоборот. Мы чувствуем еще хуже и еще дальше от цели. Да.
Крис из Salt Lake City спрашивает, что первое, что я могу сделать для того, чтобы увеличить хисарон?
Хисарон нам нужен не количественный, когда человек, когда работает один, ему кажется, что он что-то может достичь с этим помощью, а качественный, который достигается через объединение. И очень большая разница между ними. Хисарон через объединение, он не должен быть большим, он должен быть сложным, он должен быть изысканным. Качественный другим. И можно достичь его быстро относительно и продвигаться. Тогда как хисарон, который человек хочет достичь в одиночку, он может прожечь на это всю жизнь. И, может быть, ничего не достигнет. Это тоже считается, и все записывается, но разница очень большая. Да, Дани.
Вопросы от товарища из Мексики, который дежурит вместе с нами. Как мы на самом деле знаем, что выстроились отдающие килим в десятки?
По подъемам и падениям. Насколько мы стремимся быть объединенными, насколько мы ненавидим само понятие объединения, обе эти точки, обе эти противоположности в пути, когда нас кидает туда или сюда, дает нам авханот, понимание, как обычно, преимущество света и тьмы. Как иначе можно измерить состояние? Насколько я люблю, насколько я ненавижу. Так и продвигаемся, да.
И еще вопрос от товарища из Мексики. Сказано в статье «Пойдем к фараону». Они прежде всего спрашивают, мы изучали последние дни, что творится фараон, это то же самое.
Это не то же самое. Это та же высшая сила, которая для того, чтобы нас продвинуть по отношению к нам, раскрывается или спереди, или сзади. Сзади, спереди, объемишь ты меня.
Так что значит, что Творец говорит нам, пойдем со мной к фараону?
Ну да, если ты держишься за Творца, тогда ты в состоянии раскрыть фараона. И наоборот, недостаток меры понимания фараона двигает тебя продвигаться к Творцу. То есть он так с нами работает, чтобы заставить нас познакомиться с ним, познать его. То есть необходимость.
Что здесь? Вдруг вследствие ваших вопросов возникает такое мнение, что сыны Якова не хотели объединиться, а только Исов требует...
Они были объединены на маленьком уровне. Это катнут. В Тиферет, да, объединены, а в Йесоде не могут объединиться.
Так чего не доставало Йосефу в объединении, которое он предложил им? Почему они не пошли с ним?
Это понятие ступени. Они не могут объединиться. Быть, будучи ради отдачи, на маленьком уровне, когда еще нет в них большого желания получать, то есть катнут, на это они способны. А находиться и в желании получать каждого, и будучи объединенными над личными желаниями получать, соединенными в одно тело, когда их точка объединения называется Йосеф, на это они не готовы. Так как перевести парцуф из сынов Якова к парцуфу Йосефа? Это осознание зла в них, это падение, это как раз ощущение Египта. То есть как я начинаю работать с моим желанием получать для того, чтобы именно через объединение я раскрою Творца? Это совершенно другой стиль, вид работы, противоположный. Чем больше я спускаюсь в свое эго, в желание получать, но поднимаюсь с его помощью, к объединению над ним, я достигаю силу отдачи и любви к Творцу. Это разные виды работы. В катнуте ты не чувствуешь, что твое эго отталкивает и является помощью от противоположного. Ну, как мама говорит, будьте хорошими детками, ведь смотрите, как хорошо. То есть ты зависишь напрямую от него, в то время как вид работы со всем остальным, он другой. То есть нужно войти в состояние безвыходности, в большое падение. И здесь и раскрывается. Поэтому это называется только Египет. Перейти от сынов Якова к Йосефу, для этого нужно все египетское изгнание. Рабаш так и пишет, и поэтому они вошли в Египет. Где? Статья «Любовь к товарищам». Да, Мош.
Да, на самом деле не хватает говорить о многих особенностях, которые были в объединении Йосефа, то есть объединение, о котором было Моше и Аарона в Египте, говорят много, а здесь недостает. И также сказать, что сыны Якова, они очень высокие, это не Моше, а Айзенберг. А с другой стороны, мы говорим, что это все-таки начало объединения.
Так что ты хочешь, чтобы мы моментально это выяснили? Это изучается в учении 10 сферот, там, с помощью Хабад, Хагат, Наи. Все три уровня объединения Ибур, Ника, Мухин. О чем речь идет? Об объединении 10 сферот, все более и более на сильном уровне, мощном уровне, с увеличивающимся авиют. Это все ступени нашего развития. В ТАСС только об этом и говорится. 10 развивающихся сферот. Сферот, которые развиваются. Каждый день мы что-то добавляем. То, о чем не могли говорить вчера, мы сегодня говорим, спрашиваем. И это не ведет к путанице, наоборот. Появляется более широкий взгляд, новый. Что ты рекомендуешь? Как начать?
Я не советую ничего нового. Если говорить о рекомендации, то чем больше мы говорим о выходе из Египта, и Моше, и всей группы, это говорит надо о мнении, что он хочет.
Ну, мы так и делаем. И каждый раз все больше и больше. Послушай, что я спрашиваю, в каком виде. Каждый раз еще чуть-чуть, еще немножко. Вы хотите перескочить? Я не думаю, что мы сможем правильно воспринять это в себе. А так мы все больше и больше знакомимся. С чего мы начали Песах? Мы вообще не говорили так, как о том, что говорится. В группе мы объединяемся. Вы уже забыли? Неделю, две назад. Когда мы начали? Две недели назад. Ну и тогда постепенно начали говорить, что речь идет о группе. Знаете, пойдем быстрее, с большим ритмом, темпом. Я как раз не могу. Я не думаю. Насколько я чувствую людей, настолько я хочу, чтобы все были в процессе. Важнее всего, чтобы мы не изучали все эти разглагольствования о Египте, а все время переводили бы это на отношения между нами. Если это не реализовывается в связях между нами, вся эта учеба ничего не стоит. Понимаешь? В этом все дело. И поэтому я здесь останавливаюсь, насколько способны проглотить, переварить, реализовать. И по группе видно, что на каких-то уровнях мы как-то так, по-другому, где здесь Египет, где фараон, где отторжение, где получение, насколько желание получать. Ты же видишь, ну, я спросил про жену Потифара, насколько раскрывающееся эго продвигает нас с одной стороны, и за счет чего можно приобрести объединение в Египте, когда тот же уровень, который был в Катнуте, было объединение. Оно не портится, но будем стараться, но вместе. Тбилиси.
Ну, Тбилисо. Майя, мы рожим решо.
Ну что, не хотите спрашивать? Вас не слышно.
Не слышно.
Тбилиси, мы вас не слышим.
Не слышно. Хадера.
Ладно, Хадера.
Хайм из Хадера спрашивает, как обрести духовное желание.
Духовное желание приобретается или когда получаем его свыше, или когда мы получаем его от товарищей. Свыше, да не в твоих руках. А вот от товарищей человек да поможет ближнему своему. Главным образом, с помощью зависти можно приобрести духовный хиссарон и очень быстро продвигаться. А кроме того, то, что мы получаем хиссарон не свыше, а от товарищей, мы можем получить от них готовое желание, готовый обработанный хиссарон, хиссарон к объединению, к группе, к особому виду, кли, которая готова для света. Это то, что можно получить от товарищей сразу. Тогда как то, что получается свыше, да, это хиссарон к Творцу, к высшей цели, но без правильного объединения между нами. И поэтому наша работа заключается в «Да поможет человек ближнему своему». Чикаго.
Хорошо, товарищи из Тбилиси спрашивают, как представляется хисарон группы и что нужно сделать, чтобы достичь его?
Как называется хисарон группы?
Как выглядит?
Как выглядит? Хисарон группы выглядит, насколько товарищи находятся на подъеме, насколько с одной стороны они чувствуют трудности в объединении, сопротивление, а с другой стороны чувствуют защиту, щит и меч, как правильно работать с силой сопротивления. И так вот двумя руками работают над объединением и работают правильно. То есть правильно относятся и к отягощению сердца, и к очищению сердца, которое достигается над отягощениями. Хорошо.
Хадера.
Иуда из Хадера спрашивает, разум и сердце — это означает следить за тонкой линией отдачи?
Еще раз.
Сердце и разум. Для того, чтобы сохранять эту тонкую линию в разуме отдачи?
Ну, мы об этом поговорим. Не хочу говорить ни да, ни нет, чтобы потом не пользовались этим как каким-то фактом, чтобы решать любые вопросы. Чикаго.
Рав, сказано в статье, хисарон — все, что человек хочет, и нет у него. Как мы все время работаем над увеличением того, чего нет у нас?
Если мы стараемся все время быть более объединенными, как говорят Баль Сулам и Рабаш, то этим мы пробуждаем особый свет, который показывает нам, насколько мы не в этом. Но я не знаю, я как ребенок, откуда я знаю, что я должен делать? Поэтому они пишут. Что я, и когда я делаю то, что они пишут, я нахожу, что я не знаю, не понимаю, не способен. Может, еще и не хочу. Но так продвигаюсь. И дело в том, как сказано, внутри народа моего нахожусь я. Если мы работаем каждый с группой, то каждый получает от Творца, потому что он находится в группе, и если я в общем и хочу быть в большем объединении для того, чтобы насладить его, не надо быть слишком умным. Это как мама, которая говорит детям: «Ведите себя хорошо, играйте их хорошо, порадуйте меня». Все, будете это делать, получите от меня все, что необходимо, по-хорошему. Мне больше нечего добавить.
Крис из Солт-Лейк-Сити добавляет, многие ученики не знают, что такое за праздник Песах. В таком случае, как мы должны с этим поступить?
Это только знак, символ. Песах, кстати, он — это праздник, который присутствует во всех трех религиях. Не то, что не знают, слышали. Ну, так слушайте, что об этом говорится в Торе. То, что написано, каждый может прочитать. И как Каббала все это трактует. И даже без Торы, и даже не читая, нам достаточно того, что мы изучаем. Речь идет о группе, которая проходит разные состояния по дороге к правильному объединению. То, что называется храм. Все. приводит себя к виду объединения, который был у Адама решен, но вместо малого уровня, который называется катнут, или он, будучи обрезанным, приводит себя к состоянию гадлут, большому, который будет называться конечное исправление, гмара тикун.
Что означает, что Творец хочет показать свои знамения, что это за знамения, и поэтому он забирает выбор, чтобы фараон получил удары? Что это за работа, что это за знамения?
Знамения — это знаки в пути.
В пути куда? Знаки чего? Что я должен сделать?
Где бы мы ни находились, всегда есть знаки. Ты должен выполнять действия. И выполняя действия, ты видишь знаки. Да, Рахамим.
Рав, для раскрытия мне нужна группа, а для постижения мне нужен Творец.
И для группы тебе нужен Творец. Он тебе нужен в любом случае. Ладно, переходим к тесту.